Глава вторая. «Как ваше здоровье, Рабинович?»
«Не дождетесь».
Старый одесский анекдот. В комнате для посиделок царило необычайное оживление. Придворные дамы дружно хохотали и обсуждали что-то очень забавное. Даже тихая Акрила развеселилась так, что уронила свой неизменный роман и не заметила. А ее подружка Вероника, такая же молоденькая и новенькая, вовсе уже стонала со смеху и не могла сказать ни слова. Она вообще была хохотушкой и смеялась по любому поводу. «Что у вас веселого?» — спросила Эльвира, снимая перчатки и пелерину. «Еще какие-то новости?»
«Селия вернулась», — сообщила Камила. «Ты бы ее видела».
«А что, она пьяная или в неподобающем виде?»
«Откуда ты знаешь?» — изумилась Анна.
«Знаю», — улыбнулась Эльвира и присела в свободное кресло. «Я только что ходила проведать Киру и встретила там Ольгу. Мы с ней немного прогулялись вместе, зашли пообедать в эльфийскую лютню».
«Ольгу туда пустили?» — снова изумилась Анна. «Или сегодня она оделась прилично?»
«Анна, не будь дурой», — хмыкнула Камила. «Теперь Ольгу пустят везде, в каком бы виде она ни явилась. Ее голубые штаны отныне являются не одеждой неподобающего вида, а символом победы. Могу поспорить, что через луну-другую полгорода будет носить такие же. Они наверняка войдут в моду и даже станут считаться особо шикарными, во всяком случае среди воинов. Но так что Ольга?»
«Она мне рассказала кое-что про Селию».
«Ольга знала, где маркиза была все это время?» — уточнила Акрила.
«Конечно, знала. Она же присутствовала при всем этом веселье. Когда Селия вломилась к его величеству подсмотреть экзотические любовные утехи, там как раз планировали операцию по уничтожению дракона. И чтобы наша бестолковая подружка не путалась под ногами, ее отправили в башню Кетель. Это все я слышала еще в Сорелло. А сегодня Ольга рассказала, чем наша Селия занималась в заключении. Хотя увидеть своими глазами было бы интереснее».
«Это точно», — согласилась Камила. «Это надо было видеть. Пьяная маркиза в халате нараспашку бредет, шатаясь по коридору, и говорит по-хински».
«Это ж как же надо было напиться, чтобы заговорить по-хински», — восхитилась Эльвира. «Вот уж теперь все мужики ее будут. Сойдет за особо образованную. Она, наверное, кроме языка постигла и тайное искусство хинских жриц любви».
«Возможно», — пожала плечами Камила. «Но король ее теперь точно отставит. А принимая во внимание то, что он как раз всерьез собрался жениться, для нее это будет трагедия».
«Дамы, о чем вы говорите?» — жалобно посмотрела на подруг Эльвира. «Даже если он и соберется жениться, он не на Селии же».
«Это ты ей объясни, когда она проспится и закатит истерику», — вздохнула Камила. «Она тебе еще припомнит твой дурацкий совет и сделает виноватой».
«Пусть только попробуют. Я тогда королю настучу, что она по пьянке о нем говорила».
«А что она говорила?» — заинтересовалась Анна.
«Так я вам и сказала. Чтоб вы тут же сами настучали?»
«У Анны, как всегда, ума хватает только на прямые вопросы», — хихикнула Камила.
«Лучше расскажи подробнее, что же тебе Ольга поведала про Селию. Интересно же».
Эльвира охотно изложила дамам историю незадачливой маркизы, которая стремилась попасть на оргию. История вызвала у придворных дам новый приступ истерического смеха. «Ой, не могу», — стонала Вероника, маленькая и пухленькая, как хомячок. «Ой, умора, она что, правда такая дура? Решила, что мэтр тоже участвует в оргиях?»
«Да нет, самое веселое, что она вполне готова была отдаваться на столе троим мужчинам, лишь бы ее приняли в компанию», — хихикала Анна.
«Трое мужчин — это мелочи», — усмехнулась Камила. «Самое страшное, она всерьез поверила, что это оргия, и ее там убьют».
«А ее теперь прогонят?» — спросила Акрила.
«Может, и прогонят», — мурлыкнула Камила, — «а может, и нет. Смотря какое настроение будет у его величества, и в зависимости от того, настучит ему Эльвира или нет. Эльвира, а что это у тебя в сумочке? Банка какая-то?»
«Варенье», — ответила Эльвира. «Вам-то что?»
«На сладенькое потянула», — заметила Анна. «Ты не беременна часом?»
«Шуточки у тебя», — оскорбилась Эльвира, а сама подумала, что шутки шутками, а ведь от эльфа можно запросто и забеременеть, несмотря на все предохранительные заклинания. И как этот общеизвестный факт не пришел ей в голову раньше? Даже не спросила этого Карлсона. Надо же было настолько голову потерять. Вот будет потеха, если он больше не прилетит, а память от него на всю жизнь останется.
«Я вообще люблю варенье, просто редко позволяю себе сладости, чтобы фигуру не испортить». Сделав такое заявление, она демонстративно запустила руку в вазочку с конфетами, изъяв полную горсть, и высыпала добычу в свою сумочку. «Пойду к себе», — сказала она. «Переоденусь, потом вернусь. Или нет, не знаю пока».
«А что это тебя действительно на сладкое потянуло?» — удивилась Камила. «Решила наплевать на фигуру? От Ольги научилась?» «Так ты смотри, Ольгу сколько ни корми, она доской была, доской и останется. Ей можно. А тебе это может и повредить». «Это у меня на нервной почве», — пояснила Эльвира и поспешила покинуть подруг, чтобы не вдаваться в дальнейшее обсуждение. В комнате ее ждал сюрприз. Он сидел на подоконнике, обхватив колени руками, и печально смотрел в окно. Эльвира поспешно нащупала задвижку и заперла за собой дверь, чтобы никто вдруг не вошел. «Карлсон», — ахнула она, — «что ты здесь делаешь днем? Или у тебя не получилось попасть домой?» Он обернулся и виновато посмотрел на нее. Глаза у него были, как у побитой собаки, несчастные и какие-то больные. «Извини», — сказал мистер Лиец, и она услышала, что его голос дрожит, будто он собирается заплакать. «Я не хотел тебя беспокоить, но это единственное место, куда я могу безошибочно телепортироваться. Я уйду, как стемнеет». Эльвира бросила в кресло пелерину, перчатки и шляпку и подошла к нему. «Что случилось? У тебя опять какие-то неприятности? Я могу чем-то помочь?» «Вряд ли», — вздохнул Карлсон и снова виновато посмотрел на нее. «Просто сегодня я услышал о себе столько неприятных и обидных слов, и, что самое противное, это все совершенно справедливо». «Тебе дома от начальства попало», — догадалась Эльвира. «Но не переживай так. Хочешь варенье?» «Хочу», — печально кивнул Карлсон. «А у тебя есть варенье?» «Есть», — засмеялась Эльвира. «Я сегодня специально купила на случай, если ты вдруг прилетишь». Он грустно улыбнулся. «Как в сказке? Я самый тяжелый больной в мире?» «Совершенно верно. А я буду тебе родной матерью и буду лечить вареньем», — снова засмеялась Эльвира и ласково потрепала беднягу по челке. «А потом ты успокоишься и пожалуешься мне на свое жестокое начальство, а я тебе посочувствую». «Спасибо», — снова улыбнулся он и спрыгнул с подоконника. «Приятно, что хоть кто-то рад меня видеть и готов посочувствовать. Хотя, в общем-то, жаловаться мне особенно не на что, сам виноват». «Виноват или нет, все равно неприятно, когда тебя ругают. Давай я прикажу подать чаю, а ты пока спрячься в ванной, чтоб слуги тебя не увидели. Только сиди тихо и воду больше не кипяти». В королевской спальне было сумрачно, хотя на улице еще вовсю светило солнце. Тяжелые темные шторы были плотно задернуты, чтобы свет не раздражал его величество, которого раздражало решительно все, в том числе и эти самые шторы, за которыми не было видно солнца, а короля очень живо интересовало, скоро ли проклятое медлительное светило склонится к закату. На закате должен был прийти придворный маг с очередным обезболивающим заклинанием, и этого момента Шелар III ожидал как великого блага. Он уже успел 100 раз проклясть свое патологическое трудолюбие, свои бредовые идеи насчет заседания, изобретателя стимулирующего эликсира, всех своих министров и персонально графа Манкара, покойных членов комиссии, растяпу дядюшку, собственное скудоумие и несообразительность, небрежное отношение к хранению документов и уходу за ними, и в особенности неизвестного стрелка, имя которого так и не попало в историю. Король пребывал в одиночестве, так как ему стыдно было стонать при подданных, и он всех выгнал вон. Дурманящее действие эликсира, которым его напоили после заседания, давно закончилось, оставив только тяжесть в голове, а боль вернулась. Шелар пытался как-то с ней бороться, отвлекаться, о чем-нибудь думать, но ни о чем постороннем думать не получалось. Мысли перемешивались, обрывались и куда-то расползались, обмануть боль не удавалось. Отчаявшись сосредоточиться хоть на чем-нибудь, король прикрыл глаза и стал просто ждать заката. Он лежал в тяжелом, душном полузабытии, прислушиваясь к дергающей боли в воспаленной ране, и мысленно упрекал себя в малодушии. «С Алмаром такое бывало много раз», — уговаривал он сам себя. «Это не страшно. Это можно стерпеть ни скуля. Неужели я хуже Алмара? Неужели я слабее этого несчастного мистралийского барда, который молчал, когда ему крошили руку хлеборезкой?» Уговоры помогали мало, и примеры терпения и мужества, которые его величество сам себе приводил, тоже не производили особого эффекта. Он стискивал зубы, стонал в полголоса и мысленно осыпал ругательствами темные шторы, через которые не было видно, скоро ли закат, а также свое патологическое трудолюбие, и далее по списку. Услышав, как скрипнула дверь, король приоткрыл глаза и увидел, как в комнату кто-то тихонько входит. «Мэтр?» — с надеждой позвал он, подавив очередной стон. «Нет», — негромко ответил вошедший и направился к стульчику Мафея. «Это я». «Жак», — неуверенно выговорил Шелар и замолк, не зная, что сейчас услышит в ответ. То ли Жак пришел, потому что простил, то ли решил высказать все, что думает о таких друзьях, перед тем, как уйти навсегда.
«Угу».
Гость взгромоздился на стульчик, поставив ноги на перекладину, точно как Мафей, и, дотянувшись до тумбочки, зажег свечу. «Пусть будет светлее, а то не видно ничего. Вам не мешает?»
«Нет», — чуть качнул головой король и посмотрел на своего шута, пытаясь определить, что же он все-таки скажет.
А Жак молча смотрел на него, тоже, видимо, чего-то ожидая или не зная, с чего начать. Король не выдержал первым.
«Прости», — тихо сказал он и стиснул зубы, чтобы не застонать вслух.
«Что, плохо?» — сочувственно качнул головой Жак. «Да не стесняйтесь, никто вас не услышит. Мэтр звукоизолировал вашу спальню. Звонок у вас проведен прямо в комнату прислуги. Если здесь дернете, там услышат. А в комнате можете хоть в полный голос кричать, ни одна живая душа не услышит».
По всей видимости, себя он не учитывал, либо не считал за живую душу.
«Жак!»
«Да не сержусь я, не сержусь. Не умею я долго сердиться. А вы этим пользуетесь. Пошутить вам про что-нибудь или вам смеяться больно?»
«Не знаю, не пробовал», — признался король, не помня себя от радости. Ему даже показалось, что боль стала вполне терпимой и не столь уж мучительной.
«Ну, попробуйте, если не боитесь. Хотите свежайшую хохму? Это не шутка, чистая правда. Вам опять гроб сделали».
Короля немедленно разобрал смех, и он убедился, что смеяться все-таки больно.
«Ты так больше не шути», — попросил он, с трудом сдержав вскрик. «Больно смеяться».
«Который час?»
«До заката еще почти час. Уже недолго. Я с вами посижу, поразвлекаю вас, хотите? Или вам лучше, чтобы никто не мешал?»
«Спасибо, посиди».
«Что-нибудь хотите?»
«Курить», — простонал король. «Двое суток, рехнуться можно».
«Что, мэтр воспользовался вашим бедственным состоянием и припрятал вашу трубку?» — сочувственно улыбнулся Жак и прикурил сигарету от свечи. «Держите. Смотрите, только не подпалите одеяло. А голова у вас не закружится?»
«Она и так кружится», — отмахнулся Шелар, глубоко и с наслаждением затянулся и блаженно улыбнулся.
«Как мало надо человеку для счастья», — улыбнулся в ответ Жак.
«Ну что вам рассказать? Какие-нибудь новости или что-нибудь загадочное?»
«А у тебя есть что-то свеженькое?» — чуть оживился его величество.
«Есть. Хотите?»
«Разумеется».
«Во-первых, у меня загадочным образом вдруг состоялась личная жизнь. Неожиданно и внезапно. Вот вчера еще не было, а сегодня уже есть». Тереза молчит и пожимает плечами. А Элмар утверждает, что всей этой радостью я обязан некому мистралийскому товарищу, как будто я и так ему мало обязан.
«Да», — кивнул король, — «это он. Спроси Мафея, он видел».
«Только и всего? А я-то думал, это окажется нечто загадочное, над чем можно будет подумать. Но раз вы и так все лучше меня знаете, вот вам еще интересненькая фенька. Опять же, насчет нашего друга из солнечной Мистралии, дона Диего Тенорио. Откуда он, кстати, такую фамилию взял?»
«Да фальшивая фамилия, Плюто, ясно».
«А, вспомнил. Это из классической драмы, да? Что-то типа местного Отелло. Но бог с ней, с фамилией. Мне не дает покоя вот какой вопрос. Откуда он знал, вернее, как он догадался, что это буду я, если этого никто, кроме вас, не знал, даже я сам?»
«А ты его спрашивал?»
«Разумеется. И он мне ответил, что, дескать, увидел, как Элмар передвинул меч и понял, что это для меня. Так вот, это полная фигня. Он понял все это не тогда, а немного позже».
«Изложи по порядку», — попросил король.
«Ладно, попробую по порядку. Итак, вот он сидит рядом со мной. Он знал, зачем он там сидит?»
«Частично. Он знал, что его эманация должна кого-то активировать».
«Но кого не знал?»
«Значит, я правильно понял. Сидит, ждет своего любимого гимна и никого не трогает, кроме меня. Меня Дон Диего поминутно достает вопросами. Где я бывал, где он мог меня видеть? И думает все это время только об этом самом, где он меня видел. Он засек этих стрелков на галерее немного раньше, чем сказал о них. Почему? Потому что полагал, что стрелять будут в него, и это никого больше не касается. Вот заканчиваются выступления аристократов. Элмар передвигает меч, Диего это все видит, но по-прежнему сидит и молчит. То есть на этот момент он еще ни о чем не догадался, а мне просто клипсу сдернул. Вот встаете вы и даете мне слово. А он по-прежнему сидит и помалкивает. Вот встаю я, говорю пару слов, поскольку больше ничего сказать не в состоянии, сажусь, и тут этого мыслителя осеняет.
Он начинает щупать меня на предмет кольчуги и спешит сообщить Элмару о стрелках. Вывод. Пока я говорил свои несчастные пару слов, он все понял. Абсолютно все. Кто активируется, что сейчас будет, как это будет, и в кого станут стрелять, как только разберутся. Он не сводил с меня глаз, пока говорил свою речь, и очень точно определил момент трансформации. Так вот, мне было бы очень интересно знать, как этот мистралиец обо всем догадался. И мне очень неприятно и как-то боязно даже предполагать, что он вспомнил, где меня видел, потому что трансформировался я всего один раз в жизни.
«Интересно», — согласился король и с сожалением посмотрел на окурок. «Дай-ка мне еще сигарету. Это надо посидеть, то есть полежать и крепко подумать».
«А вам немного будет?» «Ну ладно, держите, только не кашляйте потом. Кашлять тоже будет больно, как и смеяться». «Так что, помолчать будете думать?»
«Не сейчас», — вздохнул Шелар. «Я не в состоянии сосредоточиться. Потом подумаю. Расскажи что-нибудь... Как там все?»
«Все это кто?»
«Ну ладно, начнем по порядку. С меня». «Мне вторую ночь кошмары снятся, такие, что спать страшно».
«Мне тоже», — снова вздохнул король.
«Вам?» — удивился Жак.
«Да вам-то почему? Вы же совершенно спокойно можете наблюдать что угодно. Или это потому, что вам плохо?»
«Может, потому. Не знаю».
«А что вам снится?»
«В основном, что я женюсь».
Жак не выдержал и захихикал.
«Тебе смешно? А я дал Элмару слово, что женюсь».
«А конкретные сроки указали?» — хитро прищурился Шут.
«К сожалению», — уныло признался король, — «до лета».
«Вот и чудненько», — улыбнулся Жак. «Наконец-то вы и в самом деле женитесь. Еще не решили, на ком?»
Его Величество страдальчески поморщился.
«Не надо об этом».
«А остальные как?»
«Остальные? Вот Элмар, к примеру, крепко задумался над вопросом, немного ли он пьет».
«Ну, наконец-то».
«Не радуйтесь раньше времени. Неизвестно, до чего он додумается. Вдруг решит, что он, наоборот, пьет слишком мало».
«Не шути так. Тебе смешно, а у меня кузен спивается».
«Да почему вы так решили? Может, все не настолько страшно, тем более, что он все-таки об этом задумался?»
«А еще он мне рассказал, как вы страшны в гневе.
Кстати, а почему вы действительно Манкара не посадили?»
«Потом объясню. Долго рассказывать».
«Потом так потом. О ком вам еще рассказать?» «О Терезе я уже говорил. Ольгу еще не видел, Киру тоже не навещал. Видел Эльвиру вчера утром, когда мы расходились по домам. Зашел посмотреть, как она там. Стоит у окна и мечтательно смотрит вдаль, как будто к ней Карлсон прилетал. Так что с ней все в порядке».
Король нахмурился, словно вдруг вспомнил что-то важное.
«Жак», — спросил он, — «а скажи честно, Эльвира до сих пор проклинает меня за то?»
«Да почему вы решили, что именно проклинает?
Она просто осталась в твердом убеждении, что вы никудышный любовник, потому как грубы и неуважительны к партнерше. А кто вам виноват?»
«И она всем это говорит?»
«Ах, вон в чем дело», — догадался Жак. «Вы опасаетесь, что ваша будущая королева наслушается о вас нелицеприятных суждений? В общем-то, и такое может статься. А вы поговорите с Эльвирой по душам, извинитесь по-человечески, а не так, как на церемонии, и попросите держать язык за зубами, потому как вам жениться надо срочно. Она поймет. Или вы в качестве искупления на ней жениться решили?»
«Я ж просил. Об этом ни слова».
«О женитьбе? А почему, собственно?
А вот давайте поговорим. Считайте это ответной маленькой пакостью от меня. И не надо глаза закатывать. Почему вам так не хочется жениться? Я понимаю, это нелегкое решение, но я вот, к примеру, на Терезе женюсь».
Как только она чуть оправится от удивления, тут же вспомнит, что она честная католичка и что мы живем во грехе, и немедленно мне об этом напомнит. И я женюсь и сопротивляться не буду.
«Потому что ты ее любишь».
«А вам кто не дает? Полюбите и вы кого-нибудь, и нефиг рассказывать мне сказки о том, что вы не можете. А то я не знаю, что вы до сих пор бережете эту сережку, что Валента потеряла у вас в постели. Даже на шее носите».
«Я не потому ее ношу», — возразил король.
«А почему?»
«Вот приставучий. Только не говори никому. Она приобрела волшебную силу. Не знаю, каким образом. Я ее ношу как амулет».
«Амулет? От чего?»
«От любовной магии».
«Так вот оно что», — засмеялся Жак. «Бедные придворные дамы, бедная несчастная ведьма и бедная Азиль. Она до сих пор думает, что виной всему матовая сфера, и переживает за вас. Вы хоть ей скажите, впрочем, нет, ей нельзя говорить, через сутки будет знать весь город. Но дело, собственно, не в этой сережке. Вы все равно изволили влюбиться, ваше величество, крепко и надолго. Так что вполне умеете и можете. Не хотите только, но это уже другой вопрос. И очень хотелось бы знать, почему не хотите.
«Не твое дело», — проворчал король. «Отстань. Я уже говорил об этом с мэтром».
«А со мной не желаете?»
«С меня и мэтра хватило. Отвяжись».
«А вот не отвяжусь. Сдается мне, что есть один хороший способ заставить вас захотеть. Надо напоить вас так, чтобы вы перестали соображать, а потом угостить чем-нибудь вроде той же травки или памятной фанги. Тогда вы сразу растормозитесь и забудете, что вы чего-то не можете и не хотите. Правда, активных действий от вас все равно не дождешься, так что придется вашей даме самой прийти к вам в спальню».
«Где она до утра будет пытаться меня разбудить?» — сердито отозвался король. «Перестань издеваться над больным человеком. Опять розовых слонов захотелось. Не дождетесь. И оставь меня в покое. Сколько можно просить? Я тут король или хрен собачий?»
«А сами вы как думаете?» — проворчал Жак.
«И не хами королю!»
Его величество попробовал засмеяться, но тут же вскрикнул и закусил губу.
«Простите», — покаялся шут.
«Я не хотел вас смешить. Само вырвалось. Уж недолго, потерпите. Совсем чуть-чуть. Солнце уже садится. Я больше не буду. Лучше давайте подумаем, что мы мэтру скажем. Вы же накурили в комнате, он сразу унюхает».
«Мне все равно. Хуже мне уже не будет».
«А я?»
«Ну, пострадаешь немного за короля и отечество».
Мэтр как чувствовал, что о нем зашел разговор, и появился еще до того, как Жак успел ответить.
«Добрый вечер», — сказал он и тут же принюхался.
«Кто здесь курил?»
«Я», — ответил король. «Добрый вечер, мэтр. Кстати, где моя трубка?»
«И думать забудьте, пока не поправитесь», — категорически заявил придворный маг. «А ты, дрянной мальчишка, еще раз посмеешь его угощать, больше сюда не войдешь».
«Мэтр, прошу вас», — жалобно попросил его величество, — «верните мне трубку. Когда я курю, мне становится легче».
«Ни в коем случае. И не просите».
«Тогда я приказываю».
«У себя в кабинете будете приказывать. А пока я занимаюсь вашим лечением, извольте меня слушаться».
Маг обернулся к Жаку и строго посмотрел на него. «А ты изволь убираться отсюда, и не утомляй его величество глупыми разговорами, и не пытайся подсунуть под одеяло коробочку с сигаретами, которую ты прячешь в кармане. Я все вижу».
Жак скорчил уморительную рожицу и развел руками. «Сдаюсь. Вы меня сделали, мэтр.
Спокойной ночи, ваше величество».
Он спрыгнул со стульчика, шутливо раскланялся и вышмыгнул за дверь.
Мэтр Истран приблизился к королю, занес руку, потом вдруг остановился и спросил.
«А скажите, ваше величество, если бы вам предложили на выбор обезболивающее заклинание или трубку, что бы вы выбрали?»
«Это сложный вопрос», — серьезно сказал Шалар Третий. «Тут надо сесть и крепко подумать. Трубки три придется выкурить, не меньше. А выкурив три трубки и крепко подумав, я выберу заклинание».
«Все шутить изволите», — покачал головой придворный маг и повторил вчерашний номер с невидимым гвоздем. Король вздохнул с неописуемым облегчением и вытянулся поудобнее.
«Будете спать, ваше величество, или желаете побеседовать?» — спросил мэтр с улыбкой, наблюдая за ним. «Только, разумеется, тему курения можете сразу считать закрытой».
«Ну что ж делать?» — смиренно согласился король, втайне надеясь, что верный шут все-таки что-нибудь придумает.
«Присаживайтесь, можно и побеседовать. Только я вас умоляю, не о женитьбе. Жак меня уже утомил этой темой. Поимейте хоть вы сочувствие, пока я не поправлюсь. Кстати, долго мне еще так лежать?»
«У вас опять нашлись какие-то неотложные государственные дела?»
Мэтр остановился, не дойдя до стула, и приготовился к новой битве.
«Нет, впрочем, они всегда есть, но я спрашиваю просто, чтобы знать».
«Вы сами почувствуете. Еще несколько дней. И убедительно вас прошу, больше не подвергать организм подобным перегрузкам. Потерпите. Тем более, что это заседание вполне могли провести и без вас».
«Без меня?» — горько обиделся король. «Мой с утра пьяный кузен?»
«Вы несправедливы к его высочеству. Он вовсе не был пьян. И не будете ли вы так любезны объяснить, что у вас там произошло на заседании? Я не стал вас расспрашивать днем, видя, в каком вы состоянии, а его высочество очень быстро убежал».
«А что?» — безмятежно спросил Шалар.
«Что? Да ничего особенного. Только шум стоял такой, что дворец трясся и стекла вылетали. И потом все придворные маги до обеда бегали, как подстреленные гоблины.
У графа Манкара сердечный приступ, у казначея поднялось давление, у министра иностранных дел инфаркт. Еще было 4 сосудистых криза, 2 сердечных приступа, 2 нервных припадка и 1 тяжелый случай внезапного заикания. Его Величество затрясся от беззвучного смеха. «Вам смешно, Ваше Величество? Поделитесь же со мной вашей радостью. Что произошло на заседании?»
«Да ничего выдающегося. Было бы отчего в обморок падать. Между прочим, Зиновий такое творит на каждом заседании, и даже похлеще. Орет, ругается, пинает кресло и посохом по столу лупит, что есть силы. И ничего, никаких инфарктов и прочих заиканий. А наши господа все какие-то нежные, не плюнь на них. Никогда короля в гневе не видели».
«Жаль», — улыбнулся придворный маг.
«Что жаль?»
«Жаль, что меня там не было. Хотел бы я посмотреть на короля в гневе. Значит, это вы там кричали так, что вылетели стекла? Тогда понятно, почему вы вернулись в таком плачевном состоянии. Не бережете вы себя, Ваше Величество. Зачем вам понадобилось туда ходить? Флавиус бы прекрасно справился».
«Мэтр», — укоризненно отозвался король, «если все сваливать на Флавиуса, наши господа так и не вспомнят, кто у них король. По-моему, они искренне верят, что король — это такой специальный господин, который тут околачивается, чтобы им было над кем посмеяться. И неужели вы не рады, что я научился гневаться?»
«Рад, конечно», — согласился мэтр. «А как вы себя чувствуете сейчас?»
«Замечательно. Мне так хорошо. Я вас еле дождался».
«Понимаю», — кивнул волшебник. «К сожалению, перерывы делать все равно придется, так что потерпите несколько дней. Потом станет легче. Это весьма неприятно, но, я полагаю, вы справитесь».
«А куда я денусь?» — король слегка дернул здоровым плечом.
«Это верно, никуда. Когда поправитесь, настоятельно рекомендую поехать куда-нибудь к морю отдохнуть. Вы в этом крайне нуждаетесь».
«Может быть, не знаю. Во всяком случае, сначала женюсь».
«Вы столь решительно настроены?»
«Я же дал слово». «Мэтр, а вы мне ничего не посоветуете по этому поводу? Я в полной растерянности, если честно. Вы там что-то говорили о конкретных кандидатурах?»
«Ваше Величество», — серьезно сказал придворный маг, — «скажите честно, вы хотите быть счастливы?»
«А это возможно?»
«Вполне. Просто прислушайтесь, что подскажет вам сердце. Оно ведь у вас не каменное, и оно обязательно даст вам знать, когда вы встретите ту единственную женщину, способную сделать вас счастливым. Только когда ваше мудрое сердце подпрыгнет, ударится о ребра и скажет «это она», не возражайте ему, оно знает лучше. Дайте ему волю и следуйте его велениям».
Его Величество тяжко вздохнул.
«А она возьмет и откажет».
«Знаете что?» — не выдержал мэтр. «Давайте вернемся к этому разговору, когда поправитесь. А то вы начинаете ныть и жаловаться. Если откажет, женитесь на старшей дочери Агнессы и покончите с этим неприятным делом. Все равно принцесс больше нет».
«Мэтр, вы шутите?» — ужаснулся король. «Ей же 17 лет, да еще такая наследственность».
«Ну что вы, Ваше Величество, ни одной из трех голландских принцесс король Луи IX не приходится отцом».
«А что касается возраста, первого любовника принцесса завела еще в 13, так что вам не придется ее ничему учить».
«Простите, мэтр, но если мне все равно придется жениться на шлюхе, то лучше уж пусть будет Камила».
«По-моему, вы устали, Ваше Величество», — засмеялся мэтр. «Давайте к этому разговору вернемся тогда, когда вам действительно откажет ваша избранница. А пока спокойной ночи». Король со вздохом попрощался, и мэтр удалился пешком через дверь, как все люди. А как только его шаги затихли в коридоре, появился принц Мафей. Он возник из серого тумана прямо на своем любимом стульчике и заулыбался, видимо, радуясь точному попаданию.
«Ты что, специально следил, когда мэтр уйдет?» — улыбнулся Шелар.
«Да», — честно признался Мафей.
«А как ты меня засек?»
«Да я просто догадался. Проведать решил?»
«Конечно. Я по тебе соскучился».
«На вот, Жак просил тебе передать».
На одеяло мягко шлепнулась коробочка с сигаретами.
«Спасибо», — умилился король и немедленно потянулся за свечой, чтобы прикурить.
Мафей с интересом понаблюдал за его действиями, чуть склонив на бок голову, и вдруг спросил.
«Шелар, а эльфы курят?»
«Понятия не имею».
«У мэтра спроси. Никогда не видел курящего эльфа».
«Стой, ты о чем это? Не смей пробовать, уши оборву, мал еще!»
«Шелар, оставь в покое мои уши», — обиделся принц. «Я же не маленький. Сколько лет тебе было, когда ты начал курить?»
12, — честно признался король. «Но я же человек, да и то меня за это гоняли и наказывали где-то лет до 16».
«Правда?» — изумился Мафей. «Тебя тоже наказывали?»
«Конечно.
Мэтр был категорически против курения, особенно в моем возрасте, а мне хотелось быть взрослым и самостоятельным.
— А за что тебя еще наказывали?
— Да, пожалуй, больше ни за что. В остальном я был послушным и благовоспитанным мальчиком, но разве что иногда за некоторые эксперименты. Я всегда был очень любопытным и любил экспериментировать с разными вещами, просто чтобы посмотреть, что получится.
— Ты увлекался алхимией?
— И алхимией тоже.
— А еще чем?
— Криминалистикой, психологией, биологией, даже астрологией немного, но это было самое невинное мое увлечение.
— А просто так ты никогда не шалил?
— Не припоминаю. Разве что за компанию с Алмаром. Он вечно придумывал что-нибудь веселое.
— И вас наказывали, как и меня?
— Алмара наказывали.
— А тебя?
— А я не попадался. Я даже последствия своих экспериментов зачастую ухитрялся скрывать, хотя это не всегда удавалось. Однажды я, к примеру, устроил пожар в своей учебной комнате, причем никого не позвал на помощь и потушил самостоятельно, но последствия были катастрофические. Стол и занавески сгорели полностью, пострадал шкаф и две стены. И вот сижу я в своей погоревшей комнате и удрученно думаю, что же я скажу мэтру, когда он все это увидит. И тут вдруг является кузина Нона, удивленно смотрит вокруг и спрашивает, «А что здесь случилось?» Я объясняю, что случилось и какая у меня проблема. Нона подумала минут пять и выдала такой бесценный совет. «Надо в комнате побрызгать духами, чтоб горелым не воняло, и никто ничего не заметит».
Мафей улыбнулся и спросил с живейшим интересом. «А ты придумал, как скрыть последствия, или тебе все-таки попало?»
«Конечно, попало. Как можно скрыть обгоревшие стены?»
«А вот если бы тебе, к примеру, нужно было скрыть только стол, что бы ты сделал?»
Король пристально посмотрел на кузена и подозрительно поинтересовался. «Малыш, а что ты такое сделал со столом?»
«Ты опять догадался», — скорбно вздохнул Мафей. «Я нечаянно завернул его спиралью».
«Стол?» — изумился его величество. «Твой большой письменный стол? Как это возможно? И он не сломался?»
«Местами сломался», — снова вздохнул Мафей. «Поколдовал я неудачно».
«И без спросу, разумеется. И теперь ждешь за это соответственного наказания».
«Конечно. Можно что-нибудь сделать?»
«Единственное, что можно придумать, это заменить его на такой же, если найдешь. Или поколдовать еще раз, только удачнее».
«Эх, Мафей, некому тебе уши намять. Что нужно было делать, чтобы свернуть спиралью стол, а?»
«Ты только мэтру не говори», — попросил принц. «Вдруг я все-таки смогу это спрятать? А то он мне грозился уши надрать, сказал, что это действенный метод, даже на тебя произвел впечатление. А тебя он тоже за уши таскал?»
«Нет», — усмехнулся король. «Меня он один раз отодрал ремнем».
«А это больно?»
«Очень».
«Больнее, чем за уши?»
«Думаю, да. Но меня за уши не таскали, так что лучше спроси Элмара. Его в детстве и за уши драли, и ремнем, и даже кнутом, кажется. У него была очень суровая матушка. Варвары, что ты хочешь?»
Мафей повертелся на своем стульчике, помялся, потом все-таки спросил. «Шелар, а как ты начал встречаться с девушками?»
«Я с ними не встречался», — неохотно ответил король. «Об этом тоже лучше спроси у Элмара».
«У него я тоже спрошу», — пообещал кузен. «Я всех спрашиваю. И у тебя в том числе. Как-то же ты начал?»
«Мафей, мой опыт в этой области тебе не пригодится. Если тебе так уж интересно, все началось с того, что однажды мы с Алмаром напились, и он завел разговор о женщинах. Узнав, что у меня до сих пор их не было, а мне было 17, он пришел в ужас и немедленно потащил меня к каким-то знакомым блудницам. Словом, это совершенно неинтересно, неромантично и весьма пошло, должен заметить. И тебе так начинать не рекомендую. Равно как и не рекомендую использовать то, что ты видел в моей спальне, в качестве примера для подражания. Понятно?»
— Понятно, — согласился Мафей. — Хотя у тебя в спальне все равно темно и ничего толком не видно. Жаль, что я не могу видеть за пределами дворца.
— Что, на Жака хочешь посмотреть? Или на Элмара?
— Элмара я уже видел позавчера.
— Он знает? — коварно поинтересовался король.
— Нет, — испугался незадачливый наблюдатель. — Не говори ему, а то он тоже рассердится.
— Тоже? А кого ты уже успел рассердить?
«А, ты имеешь в виду, когда Кантор тебя засек и грозился оборвать уши? Ты гляди, он не посмотрит, что ты принц. Тебе не рассказывали, как он обругал графа Манкара и выставил из моей гостиной?»
«Рассказывали», — повеселел Мафей. «Шелар, ты же не скажешь Элмару?
Он ведь правда рассердится?»
«Да не скажу, не скажу. Иди, наверное, спать, а то у нас разговор зашел совсем не о том.
Да и устал я, если честно.
Приходи завтра, расскажешь, что там с твоим столом».
«Расскажу», — вздохнул эльф.
«Спокойной ночи».